Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божьи следы». Сегодня вторая часть. Я преднамеренно привел в конце первой части нашей темы несколько мест, в которых Господь Иисус вновь и вновь обещает Аврааму дать ему великое потомство. А ведь Авраам и Сара ждут исполнения этих обещаний. Это очень своеобразно, что с величайшим обещанием Бога можно попасть в искушение, если исполнение обещанного так долго заставляет себя ждать. При этом возможно, что дети Божьи становятся Господу Иисусу непослушными. Яркий пример мы видим со стороны той же Сары, на поводу которой пошел и Авраам. В Бытие 16, в стихах с 1 по 6 читаем. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое». Полное неверие, чтобы мне не рождать. Пойди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по прошествии 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою, и сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня». «Господь пусть будет судьёю между мною и между тобою». Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Обещанного ждут 1 год, 5 лет, 10 лет, но ничего не происходит. 25 лет вынуждены были Авраам и Сара ждать обещанного сына. Отчаявшись так долго ждать обещанного, они смеялись, когда Господь Иисус еще раз обещал 99-летнему Аврааму. В Бытие 17, в стихах с 1 по 8 читаем. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою». И между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И далее читаем в стихах 15 по 19. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ее Сара, Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим!» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него». Бог больше и Бог сильнее, чем всякое малодушие, чем всякое нетерпение и всякий наш отказ, то есть наша несостоятельность. Прочтем для этого еще отрезок из главы 18, стихи с 9 по 14. «И сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ Он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же время через год, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“. И сказал Господь Аврааму: „Отчего это рассмеялась Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын“. О том, как Господь Иисус сдержал свое слово в том, что в обещанное время дал Саре сына, мы читаем в Бытие 21, стихи с 1 по 7. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог, и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся от него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: „Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется“. И сказала: „Кто сказал бы Аврааму: „Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына“? Конечно, мы не Авраам или Сара. Господь Иисус имеет с каждым из своих искупленных свою собственную историю, свой план. Но Он и сегодня тот же Господь, как читаем в послании Евреям 13, стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Господь Иисус верен, и эта Его верность несет и крепко держит нас во времена ожидания, при искушениях и больших нуждах. Он не отпускает нас. Жизнь нашей веры постоянно сопровождается искушениями. Однако вернемся к Давиду. Давид заметил, что нужны твердые шаги веры, чтобы оставаться на верном пути. Неуверенными шагами по-настоящему не продвинешься вперед. При неуверенных шагах существует больше опасности к падению. Этого ожидали враги Давида. В Псалме 16, стихи с 5 по 7 читаем: «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже». преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои, яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящих десницы Твоей. Трудно сохранить свечу горящей, если многие завистники хотят ее потушить. Но в своей нужде Давид обращался по правильному адресу. Он взывал к Господу, об этом читаем в нескольких псалмах. Псалм 49, стихи 14 и 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои, и призови меня в день скорби, я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня». Это говорит Господь Иисус. Псалм 55, стихи с 4 по 14. «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю, в Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы! У Тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения». Углублял в свои стопы, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых. Даже в том случае, когда Давид находился в искушении, он не хотел и не пытался уходить от Господа. Наоборот, он в полном доверии укрывался у своего Спасителя. И мы можем делать то же самое, ибо искушение является обратной стороной настоящего доверия. Настоящей веры без искушений не бывает. Но искушение не должно стать постоянным или длительным состоянием, а быть только переходом к новой уверенности в вере. Давид это знал. Он знал доброго пастыря, пастыря, который не спит и не дремлет, и не дает возможности колебаться стопам Давида, который сам идет с ним и долиною смертной тени. Так верно охраняет наш Господь Иисус всех своих искупленных, как читаем в Псалме Давида 22, стих 4. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня». Посох, прообраз Святого Духа, имеют все дети Божьи, поэтому мы тем более можем сказать: «Твой посох успокаивает меня». Поэтому Давид мог с уверенностью высказать свои просьбы и быть услышанным, как читаем в Псалме 16, стих 6. «К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже». Свою опору, свою поддержку Давид имел не в себе, но в Господе Иисусе. Все же как легко колеблются и скользят стопы на путях мира сего. Потому что под собой мы имеем зеркально-гладкую основу и опасность упасть. Нас окружает хитрый враг. В себе мы имеем злую природу, тайну беззакония сатаны и ненадежное сердце. Но над всеми этими опасностями и слабостями стоит обетование в отношении веры. если сатана и стремится привести нас к искушению, если мы даже осознаем нашу слабость, то Господь Иисус, тем не менее, не допустит, чтобы мы пали, потому что Он наш хранитель. Бытие 28, стих 15. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь». Это Господь Иисус нам обещает. Псалм 27, стих 7. «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». А также 1 Тимофея 1, стих 12. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на онный день». Согласно нашей теме, которая гласит «Божьи следы», я должен здесь заметить, как пишет апостол Петр в своем первом послании, глава 2, стих 21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Несмотря на все искушения, Давид имел великое желание идти в свой путь уверенно и с радостью. Поэтому он и просит Господа Иисуса: «Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои», то есть, чтобы он мог уверенно идти. Давид знал, если идти по стопам Господа, то его хождение будет уверенным хождением. Некоторые переводчики Библии переводят стих 5 таким образом: «Свои шаги я придерживаю к пути твоих заповедей». Здесь мы видим большую ответственность того, кто следует за Иисусом. А что касается нас, детей Божьих, то на этом пути Господь Иисус дарует нам уверенную опору, даже в бездорожной местности. Господь Иисус выравнивает нам пути в том, что дает нам свое слово. В Новом Завете мы познаем ставшее плотью слово Иисуса Христа, как читаем в Иоанна 1, стих 1 и 2 и стих 14. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Через свое слово Господь Иисус приглашает нас следовать за Ним и держит нас через свое слово в своей близости. Иоанна 10:27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». И стих 4 нашего псалма: «В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя». Речь идет о том, чтобы именно то слушать и делать, что Слово Божье нам говорит. Я слышал такое мудрое изречение: когда мы слушаем, то Господь Иисус может говорить, а когда мы слушаемся, то Он может действовать. Хорошо сказано. Поэтому возникает логичный вопрос: можем ли мы вообще исполнять Божьи заповеди, как Господь Иисус осветил их в Нагорной проповеди? Сколько других людей имел в виду молодой Фриц Бинде, когда он заявил, что он это сможет? Во время своей конфирмации он пережил с Иисусом решительное дело. Фриц хотел всем сердцем следовать за Иисусом. В одном сообщении об этом времени сказано, что молодой Фриц был на высоте счастья. Его сердце горело от любви к Иисусу и ко всем людям. Его родителям и друзьям по конфирмации бросилось в последующее время в глаза изменение в его поведении по отношению к тем, которых он раньше презирал и ненавидел. Он искал теперь возможность, чтобы им сказать приветливое слово или оказать им какую-нибудь услугу. Его отец говорил: «Парень совершенно изменился. Видят ли и наши современники на нас, что мы пережили или переживаем самое важное и прекрасное, что только в мире бывает? Если наши отношения с Господом Иисусом находятся в порядке, тогда меняется и наше поведение». Об этом мы читаем в 1 Тимофея 4, стих 12. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Но вера молодого фрица Бинде подверглась вскоре испытанию. Отец снова находился в трактире, а мать фрица сидела за столом с заплаканными глазами. Фриц пытался утешить ее и говорит ей: «Не заботься, Господь Иисус поможет нам, я покажу тебе это». Он достал свой конфирмационный текст из Библии и прочитал ей место в послании евреям 10, стихи 22 и 23. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Когда отец вошел в квартиру, то он гневно посмотрел на сына. А когда мать, умоляя мужа, хотела отклонить его гнев, то разгневанный отец так сильно сжал запястье руки матери, что она сильно вскрикнула от боли. Впоследствии Фриц Бенде рассказывает: «Я не знаю, как это случилось, что моя рука потянулась к ножу, который уже весь вечер лежал на столе. Мать, видя это, возмущенно закричала. И только теперь отец увидел это мое действие и еще больше разгневался. Мы встретились с ним глазами. После этого, с конфирмационным удостоверением в одной руке и с ножом в другой, я выскочил из квартиры. Этот злосчастный случай одним махом уничтожил в сердце молодого человека всю веру. Когда он повзрослел, то сказал одному другу: «Знаешь ли, я так мучился, постоянно размышлял об Иисусе, о Библии и о нашей конфирмации. Я размышлял о том, что мы должны делать, чтобы стать совсем хорошими и искренними». Затем для Фрица наступило ужасное время. На пути страстного поиска истины он стал вольнодумцем, социалистом, анархистом. Фриц Бинде совершенно сбился со следов веры в Иисуса и, тем не менее, не мог уйти от него. Он думал, что сможет исполнять заповеди. Он хотел быть совершенно истинным и хорошим, но, к сожалению, вынужден был установить, что он этого не сможет. По этому вопросу читайте в Римлянах, глава 7, стихи с 8 по 25. До тех пор, пока мы будем пытаться собственными усилиями выполнять Божью волю, то вновь и вновь придем к тому пункту, в котором мы вместе с апостолом Павлом должны признаться: «Бедный я человек» — Римлянам 7:24. Чем больше верующий желает быть совсем праведным и добрым и желает исполнять Божьи заповеди, тем больше он будет страдать и убедиться, что он не может этого сделать. Это стремление ведет к постоянному подъему и падению, к новым намерениям и последующим падениям. Таким образом, жизнь христианина становится борьбой, полной отчаяния. И как можно таким верующим помочь? Мы можем Господу Иисусу объяснить наш банкрот, нашу несостоятельность. Это трудно, но это освобождает. Тогда мы будем смотреть на Иисуса, но не на себя. Он дал людям закон и сам же в совершенстве исполнил все заповеди. Привожу по этому вопросу знакомое нам место Писания в послании Галатам, глава 3, стих с 1 по 5. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? А также стихи с 11 по 13. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Повторяю, Господь Иисус в совершенстве исполнил все заповеди закона, потому что Он знает, что мы не можем их исполнять. И тем не менее Он считает нас, детей Божьих, такими, которые исполняют Божью волю. Если мы находимся во Христе, то Бог видит нас так, что мы исполнили все послушание, которое исполнил Его Сын. Его святую и чистую жизнь Бог рассматривает как нашу жизнь, поэтому и все заповеди Он исполнил для нас Христом. Это чудо, что Иисус предпринял для нас смену одежды, свершилось на Голгофском кресте. Грешники, пришедшие к Иисусу с покаянием, могут носить эту белую одежду праведности, как читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. В нашей плоти мы сами в себе несовершенны, но в Иисусе мы совершенно праведны. Через Него мы окутаны в покров праведности». Уже пророк Исаия пророчествует об этом в Ветхом Завете в главе 61, стих 10. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». И в Новом Завете мы по этому вопросу читаем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Но Господь Иисус сделал для нас еще больше. Мы находимся не только во Христе, но и Христос находится в нас. Через Святого Духа Он сделал нашу жизнь своим жилищем. И более того, при покаянии Бог вводит в человека свое нетленное семя, через которое в нас рождается совершенное существо, подобное существу Иисуса, которое грешить не может. Именно через это новое творение Он желает воздействовать на нас, действовать вместе с нами и через нас. Через новое творение и Святого Духа Он поучает нас слушать Его Слово и в Его силе исполнять Его волю. Прочтем по этому поводу в послании Галатам, глава 5, стихи с 16 по 25. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссора, зависть, гнев, распри, разногласия, то есть соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.